Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Фаина Раневская как-то сказала, что нет полных женщин, а есть тесная одежда. Думаю, любая дама, не вписывающаяся в современные каноны красоты, с удовольствием согласится с великой актрисой. Если бы не одно «но». Излишний вес вредит прежде всего самой обладательнице избыточных килограммов. С нами на связи психолог, кандидат психологических наук, гештальт-терапевт, специалист в области нарушений пищевого поведения Анастасия Томилова. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Анастасия, ну давайте прежде всего определимся, что есть тучность и одно и то же ли это с ожирением?
Я думаю, что ожирение – это достаточно такое медицинское понятие, когда индекс массы тела превышает норму, и есть разные степени ожирения. То же самое, что тучность – это тоже отчасти медицинское понятие, но вот в быту и психологи, и люди обычно, конечно, больше используют выражение «лишний вес».
Вот этот лишний вес. Больше 30 лет назад, в 1988 году, главный врач США объявил основной общенациональной проблемой здравоохранения. Вот с тех пор что-то в какую-то сторону изменилось. Я имею в виду, конечно же, не только США и, может быть, даже не столько США.
Конечно, ситуация меняется. Если брать 30 лет, о которой вы говорите, то в нашей стране за это время точно ушел там пищевой дефицит. И напротив, появилось огромное количество продуктов, еды. И, конечно, еще наверняка есть люди, которым не хватает еды, но основная часть населения в целом вполне себе обеспечена едой, с одной стороны. Но это произошло все на фоне того, что в прошедшем веке были периоды голода, были периоды нехватки продуктов, были периоды, когда у людей был доступ к небольшому количеству и небольшому разнообразию. И, соответственно, вот за эти 30 лет, о которых мы говорим, да, все это сильно изменилось. Еды много, она разная, она вкусная. И, в общем, она достаточно доступная. И в связи с этим, конечно, проблема лишнего веса точно так же за это время выросла. Почему я обращаю внимание на то, что это не просто возникновение пищевого, скажем так, достатка, а именно на фоне голода, потому что когда люди испытывают недостаток еды, то это очень серьезная такая штука и для психики, потому что это опасность смерти. И когда прям целые поколения испытывают это состояние, то, конечно, потом, когда возникает еда, то есть еще необходимость, ну, как-то научиться с ней обращаться, потому что после голода всегда есть желание съесть больше. Это как и в масштабах истории, и в масштабах большого числа людей, также и в индивидуальной какой-то истории. Если я голодаю, там сижу на диете, в чем-то ограничиваю, то потом будет пищевой срыв. Я бы не стала говорить громко, что в нашей стране у всех пищевой срыв, но вот мы можем говорить о том, что действительно, когда после недостатка еды вдруг становится много, то, конечно же, переедание, лишний вес и там заболевания с ним связаны, конечно же, возникают в массовом порядке.
Я читала такую версию, что если в семье какое-то поколение там пережило вот этот самый голод, допустим, возьмем Великую Отечественную войну, мой дядя, папин брат практически до самой смерти закупал мешками крупу, сушил сухари на всякий случай, потому что он помнил, что такое голод войны. Uh-huh. Я знаю, что в некоторых семьях там бабушки после войны в 3-литровые, в 5-литровые баночки закатывали эти сухарики именно под крышечку, под металлическую, и они до сих пор у них там в погребах уже там у внуков, правнуков, ну, они стоят. Уже скорее, наверное, все-таки как некая такая символичность, да, что семья должна помнить, нежели как действительно стратегический запас, но тем не менее. Так вот, я читала такую версию, что если в семье хоть кто-то пережил голод, то это откладывается на генетическом уровне, и потом 2-3 поколения на генетическом уровне, на подсознании на каком-то чувствуют вот эту вот угрозу смерти от голода, и у них наблюдаются проблемы с тем же самым лишним весом, потому что сказываются корни предков.
Смотрите, я здесь действительно про генетический уровень не могу ничего сказать наверняка, потому что я не генетик. Но с точки зрения психологии, конечно, это все происходит именно вот на бессознательном уровне. Это остается. Это связано с такими вещами, как просто история семьи. И более того, как ни странно, об этом даже могут в семье не говорить. Но то, как в семье ведут себя там с едой, какие отношения выстраивают, насколько она важна, насколько там важны, значит, человек был сыт, что ему говорят про еду, да, вот это все формирует такое полуосознанное, где-то совсем неосознанное отношение к еде. То есть здесь нет никакой магии, это просто действительно передается из поколения в поколение за счет поведения, за счет рассказов, за счет эмоций, которые в этих рассказах присутствуют. И действительно требуется несколько поколений сытости, чтобы из поведения это ушло.
Анастасия, вы уже упомянули о том, что любая диета откладывается в памяти и человека, и организма, и он потом отвечает на подобные урезания рациона, скажем так, и изменения рациона. Мы можем сколько угодно говорить, что, милые дамы, дорогие мужчины, не надо заниматься самолечением, да, в данном случае надо идти к профессиональным диетологам, советоваться, сдавать анализы, смотреть, что у вас и как. Но, чтобы сделать этот шаг, для начала надо настроить себя на то, что я хочу измениться. Как сделать этот шаг?
Я бы чуть пошире взяла контекст, потому что, к сожалению, в современном мире, где очень модно быть худым, врачи-диетологи также очень часто оказываются малоквалифицированными и тоже навязывают диетическую модель. Модель, которая приводит потом к обратному набору веса. Да? То есть диетическая модель – это резкое ограничение калорий, резкое ограничение состава питания. Даже есть там всякие модные диетологи, которые прописывают совершенно чудовищные диеты. В этом смысле, когда человек даже соберется разумно поступить и пойдет к диетологу, тоже, к сожалению, не факт, что он встретит грамотного специалиста, который будет делать так, чтобы человек не испортил свое пищевое поведение. Потому что в медицинской модели все-таки очень много такого представления о человеке как о роботе. Но мы сказали, ешь это и не ешь это, и человек как будто бы легко это стал делать. Если мы возвращаемся к вопросу, как принять решение, то здесь я думаю, что глобально с этим нету какой-то вот проблемы. Да? С теми людьми, с которыми я работаю, я не вижу проблемы в том, чтобы принять решение, потому что все там медиа и из каждого утюга, в общем, намекают на то, что надо бы похудеть, даже если у тебя все в порядке. И, как правило, очень часто люди начинают худеть, хотя не имеют конкретно лишнего веса, и это связано, в общем-то, именно с психологическими причинами.
А у меня есть другие примеры, когда человек не просто там ему навязывается, он сам понимает, что да, есть лишний вес, надо от него избавиться, принимает решение, хватает на 3 дня. А потом все, запал исчез, возвращается к прежнему еще и в больших объемах, потому что эти 3 дня он не доедал любимых печенюшек.
Угу.
Как настроить себя так, чтобы это не было чем-то утомительным, обременительным, а вошло просто в норму жить вот так. Есть поменьше печенек, съедать за раз не тазик, а половину тазика. Вот как на это настроиться?
Это вопрос на самом деле сложный, потому что есть диетическая культура, диеты, правильное питание. Потому что правильное питание, например, оно совершенно не тождественно понятию здорового пищевого поведения. Правильное питание очень часто тоже является строгой диетой. Но в массовом сознании вот диета является инструментом для снижения веса. И это инструмент, который, напротив, по факту, является хорошим способом набрать вес. То есть диета – это способ набрать вес, просто мы сначала его сбросим, а потом наберем. И плюс ко всему испортим себе пищевое поведение, и, в общем, вероятность ухода потом в какой-то здоровый вес, она станет даже меньше. И все вот эти строгие диеты, они на самом деле работают очень на краткосрочный результат. Да, вот я неделю посидела на диете, я похудела, ходила там, не знаю, на праздник, и потом решила, что все, мне уже все можно, и вес возвращается, и, как правило, с друзьями. Поэтому, когда мы говорим о том, что как человеку начать делать какие-то шаги, которые будут помогать ему снижать вес, то проблема сложная именно в том, что те средства, которые у него лежат перед глазами, они вредные и плохие. Если человек быстро уходит, например, с диеты там, да, или с какого-то ограничения сильного, то в целом это хорошо. Значит, деформация пищевого поведения будет меньше. Другой вопрос, чем тогда пользоваться? На этот вопрос у меня тоже есть ответ, потому что есть так называемая технология осознанного питания, когда мы слушаем чувство голода, слушаем чувство сытости, думаем о том, что нам хочется съесть, да, и именно через себя это все пропускаем. Главная задача сначала уйти от переедания, да, потом уйти в такой мягкий дефицит, по энергии, и вес будет постепенно снижаться. Но если мы говорим о том, что нужно сделать, планировать долгую историю, планировать пользоваться мягкими способами, то есть теми, которые не вводят человека в стресс, потому что как только мы на вот этой поляне пищевой даем стресс, соответственно, все, у нас уже идет травмирование и идет все это в бессознательную память. Ну, не всегда получается, конечно, от того, что вы отказались там от конфеты, но если мы говорим про диету, то это вот очень быстро и очень в большом проценте переходит в стрессовый режим. А по сути, если говорить тоже в таком пределе, то вот эти все действия по снижению веса, они должны быть более-менее, если не сказать приятные, то, по крайней мере, нейтральные. То есть мы аккуратненько, постепенно меняем питание в сторону там, более легкого. Мы стараемся уходить от переедания. То есть мы стараемся останавливаться тогда, когда мы сыты. Мы стараемся работать с эмоциональным перееданием. То есть когда я ем не потому, что я голоден, а потому что мне грустно. По идее, если ты хочешь похудеть, а ты переедаешь от чувств, от эмоций, то нужно обязательно разобраться с тем, как ты будешь со своими эмоциями справляться в дальнейшем. Потому что если ты сокращаешь питание, то эмоции тогда останутся такими, да, не понятно, что с ними делать. Чтобы не уйти в другие зависимости, там алкоголь, сигареты и прочее, то нужно обязательно подумать, как я буду с этим справляться. Поэтому, если мы говорим про то, что сделать, чтобы похудеть, да, то это ряд вот этих действий, которые достаточно не банальны, не тот, который вот мы привыкли видеть по запросу «как похудеть». Там достаточно индивидуальный подход, он ориентирован на конкретного человека. И, по сути, каждый человек сам для себя постепенно идет этот путь. Проблема в том, что это надолго, скорее всего, навсегда. Это формирование новых привычек питания. И вот это такая нудная штука, которую, по сути, да, никто не любит планировать надолго. Но я всегда в такой ситуации сравниваю это с изучением иностранного языка. Мы не пытаемся изучить иностранный язык за неделю. А по сути, овладение иностранным языком – это тоже такое большое сильное изменение. И мы берем на это, там, не знаю, какое-то время, минимум там, полгода, год. Да, в школе вообще дети учат долго. И точно так же надо относиться к вот изменениям, как изменение тела, изменение питания, пищевых привычек. Да. Вот это тоже история про долгосрочную, аккуратную, бережную по отношению к себе работу.
А я напомню, с нами на связи была психолог, кандидат психологических наук, гештальт-терапевт, специалист в области нарушений пищевого поведения Анастасия Томилова.
Интервью на радио «Спутник».